Александр Бубраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акции памяти жертв бесланской трагедии и других терактов. Новые природные пожары в России. Судебное рассмотрение вопроса о доступе к Ютьюбу в Комсомольске-на-Амуре. Эти темы, а также обзор публикаций в западных газет, посвященных израильско-палестинским переговорам, рубрика «Сетевые разговоры», «Новости экономики» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В Беслане сегодня, в годовщину штурма захваченной боевиками школы, проходят траурные мероприятия памяти более чем 300 погибших детей, их родителей и учителей. В России 3 сентября в памяти о бесланских событиях названо Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В стране проводятся акции памяти жертв терактов. Между тем, родственники погибших в Беслане обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они не удовлетворены результатами расследования трагедии и отсутствием должных социальных гарантий. Подробнее об этой теме Мумин Шакиров.
Акции памяти пройдут одновременно в разных уголках столицы, где от рук экстремистов погибли люди. Наибольшее количество мероприятий с привлечением молодежи запланировал Комитет общественных связей города Москвы, говорит руководитель пресс-службы этого ведомства Алена Мокрова.
Поскольку Москва не понаслышке знает о том, что такое террористические акты, во все места, где случились эти печальные, страшные события, приходят молодые люди, ребята, возлагают цветы, читают стихи, кто какие выучил. Ну, по-своему это отмечают, когда выпускают голубей, когда колокольчики звонят. То есть по-разному они придумывают, как это отметить. Но всегда это происходит очень трогательно.
Одна из центральных акций пройдет у памятника жертвам Беслана напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках. Памятные мероприятия в Беслане начались еще 1 сентября, в день, когда 6 лет назад школа номер 1 была захвачена. С утра возле разрушенного учебного заведения звучала траурная музыка. Люди приходили с цветами и венками. На второй день напротив спортзала, где террористы удерживали более 1000 заложников, установили крест. В этом месте предполагается возвести православный храм. Сегодня, 3 сентября, в школе прошли заключительная панихида и траурная церемония, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Алан Цхурбаев.
Сегодняшний день начался так же, как и два предыдущих, тихой траурной музыки и с людей, которые с раннего утра приходили в школу, в спортзал. Они несли с собой цветы, и многие несли с собой бутылки с водой. Это символ той памяти, когда заложникам не давали пить 3 дня, мучили жаждой. И пол в спортзале именно по этой причине усеян открытыми бутылками с водой. В часу дня наступила такая тишина, во двор вошли школьники в белой форме, они держали в руках белые шары, это 334 шара, как раз по количеству погибших в этом теракте. И час 05, это то самое время, когда прогремел первый взрыв, час 05 была объявлена минута молчания, по истечению которой в небо были выпущены эти белые шары, женщины не выдержали, заплакали. После этого люди снова начали ходить в спортзал, оставлять там венки, цветы. Я увидел, что одной из девочек, державших шары, ей стало плохо, она потеряла сознание, но там дежурили врачи, ее увели, оказали помощь. А сейчас большинство потерпевших, они поехали все на кладбище, чтобы там проведать могилы своих близких и родных.
По словам Алана Цхурбаева, в акции памяти приняли участие около 2000 человек, включая руководство Северной Осетии. Никто из федеральных чиновников, за исключением полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина, в эти траурные дни в Беслан не приехал. В дни траура в городе находится правозащитник Марина Литвинович. Вот что она рассказала Радио Свобода.
Конечно, 6 лет – это срок, когда боль притупляется. И эмоции, которые просто глушили здесь в первые годы, которые просто били наружу, сейчас стало как-то немножко поспокойнее. И не то, что боль улеглась, а уже нету такого вот острого эмоционального восприятия всей этой трагедии. Прошло время, и не то, что она осмыслена, но мы просто уже по-другому как-то к ней относимся. Жизнь продолжается здесь, очевидно. Кстати, много детей. Меня очень порадовало, что, конечно, дети рождаются, и много маленьких, тех, которые родились уже после трагедии, им по 2 годика, по 3. Вот. В этом отношении, конечно, конечно, радостно. Жалко, что те женщины, которые потеряли детей, не все смогли родить. Я просто с многими разговаривала, и они очень сожалеют, что просто или по возрасту, или по здоровью не могут родить детей. Я знаю, что некоторые усыновили детишек, но, в общем, как-то они стараются ту какую-то боль восполнить.
Потерпевшие от теракта в Беслане обратились с очередным письмом к президенту России. Вот цитата из этого документа. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта, но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. А в 2009 году, в 5-ю годовщину теракта, вы и не вспомнили о ранах бесланской трагедии». Конец цитаты. Послание опубликовано на сайте общественной организации «Голос Беслана». По словам одного из авторов этого письма, сопредседатель этой общественной организации Эллы Кисаевой, родственники погибших детей и учителей все еще нуждаются в заботе государства, и принятие закона о статусе жертв терактов поможет людям социально адаптироваться к нынешней жизни.
2 года закон лежит и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Наш местный парламент просили в Совете Федерации принять этот закон. Его доработали, законопроект. Но почему-то Государственная Дума препятствует принятию этого закона о социальном статусе жертв терактов. Приведу пример, что родители погибших детей по российскому законодательству не имеют никаких социальных гарантий, в том числе и пенсии. То есть дети погибли, они в свое время выходят на пенсию и на общих основаниях. Тогда, когда в других цивилизованных государствах, например, в Испании, получая пенсию, это лично я сама ездила, узнавала об этом, общую пенсию, обычную трудовую пенсию, и плюс еще пенсию как жертва терактов, от 1000 евро до 5000. Мы на такую огромную пенсию не рассчитываем, мы рассчитываем на льготы к пенсии за то, что этот родитель стал потерпевшим, у него сына нет, он потерял потенциального кормильца. Такого понятия в российском законодательстве нет.
Вопрос об объективном расследовании теракта остается главным для потерпевших, рассказывает член общественной организации «Голос Беслана» Светлана Маргиева.
На самом деле расследования нету. Это только на бумагах. И мы хотим вот независимого расследования, чтобы узнали правду этой трагедии. Как пришли террористы в Беслан? Причина гибели наших детей, близких, родственников. Вот это все неясно. Виновные не привлечены к ответственности. Кого мы считаем виновными? На третий день в школе, в столовую, когда стреляли танками, террористы сделали свое дело. Но то, что военные сделали, вот это надо расследовать.
Попытки расследования обстоятельств теракта в Бесланской школе проводились правительством и многими общественными организациями с разными результатами. В настоящий момент осужден только оставшийся в живых рядовой боевик Нурпаша Кулаев. Районные милицейские начальники, которые упустили террористов, амнистированы в августе 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 6, сообщает МЧС России. По последним данным, сгорели более 500 домов. Около 1000 человек остались без крова. В Беслане завершились траурные мероприятия. В 6-ю годовщину теракта, когда в результате захвата боевиками одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале «Торнадо». В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки. В городе Квита на юго-западе Пакистана не менее 22 человек погибли, десятки ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы программы. В России почтили память жертв бесланской трагедии. Как отделить траурные акции от политического пиара? В Поволжье из-за пожара вводится чрезвычайное положение. Сколь велики масштабы стихийного бедствия? Дмитрий Медведев совершил поездку в Азербайджан. Каким образом в Баку отреагировали на военное сближение России и Армении? Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Главная международная тема. В Вашингтоне прошли впервые за 2 года прямые израильско-палестинские переговоры. Результатов не очень много. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас договорились через 2 недели провести следующий раунд переговоров. Нетаньяху и Аббас выразили надежду, что им удастся в течение года разрешить конфликт. Этой теме посвящен сегодняшний обзор западной прессы, который подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Он сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Михаил. Хотел спросить вас, как в США комментируют результаты переговоров в американской прессе?
Публикации самые разноречивые, оценки разные. Если мы говорим об американской прессе, то, наверное, наиболее типичными будут оценки, которые содержатся в публикации газеты «Нью-Йорк Таймс». Заголовок этой публикации: «Ближневосточные эксперты опасаются, что мирные переговоры слишком амбициозны». Некоторые участники мирного процесса, наряду с большим числом политических экспертов и комментаторов, утверждают, чтобы предотвратить неудачу, Израиль, палестинцы и американские посредники должны стремиться к частичному или временному решению, так как зазор между израильской и палестинской позициями слишком велик, отмечает автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Ссылается газета «Нью-Йорк Таймс» и на мнение директора Института исследований вопросов безопасности при Тель-Авивском университете, который возглавлял группу израильских переговорщиков с 1999 по 2000 год. Одет Эрон утверждает: «У нас должен быть план «Б». Если вы не признаете статус-кво, чего я не признаю, но не можете достичь согласия по всем ключевым вопросам, тогда альтернатива в том, чтобы подойти к частичному решению, держа в уме конечные политические цели обеих сторон». Такие оценки процессу арабо-израильского урегулирования дает сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». Более оптимистичную ноту выдерживает газета «Франкфуртер Альгемайне». Ее публикация озаглавлена: «Аббас – мой партнер по мирному диалогу». И публикация эта содержит высказывание Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, который подчеркнул, что целью переговоров с палестинцами является не временная передышка, а надежный и продолжительный мир. При этом израильский премьер, по свидетельству Frankfurter Allgemeine Zeitung, заметил, что рассматривает главу палестинской автономии Махмуда Аббаса как партнера по мирному диалогу. Комментируя недавние теракты, за которыми стоит боевое крыло Хамаса, Нетаньяху заявил, что нельзя позволять террористам блокировать нам путь к миру. И, наконец, наиболее мрачно выступает сегодня итальянская «Република». Извините. Существует непреодолимое расхождение, и возможности достижения согласия далеки, утверждает итальянская газета. Чтобы переговоры завершились результативно, Беньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас должны быть готовы идти по неизведанному пути. Так сказал переговорщик по ближневосточному мирному регулированию Арон Дэвид Миллер в интервью «Ля Република». Опыт советника 6 американских госсекретарей и 10 лет пребывания в команде переговорщиков подсказывает Миллеру, что Нетаньяху и Махмуд Аббас могли бы решить самые сложные проблемы, такие как Иерусалим, границы, безопасность, беженцы и вода, если бы они жили в идеальном мире. Так как мы живем в реальном мире, возможности достижения соглашения слишком далеки, утверждает Арон Дэвид Миллер. Можно надеяться на достижение рамочного соглашения по центральным пунктам, но тогда цель в очередной раз не будет достигнута. Тот, кто думает, что решение известно всем, утверждает эксперт, тешит себя иллюзиями. 19 лет с начала мирных переговоров не привели к улучшению ситуации. Напротив, утверждает Миллер, пропасть, которую надо преодолеть, еще больше углубилась. Оккупация и насилие не проходят бесследно. Исчезло взаимное доверие, и доверие к переговорам испарилось. Это мнение Дэвида Арона Миллера, которое приводит итальянская «Република».
Спасибо, Михаил. Напомню, что Михаил Шевелев подготовил сегодняшний обзор западной прессы, посвященный первым за 2 года прямым израильско-палестинским переговорам. А в России опять говорят о природных пожарах. Второй день с ними пытаются бороться в Поволжье. В Волгоградской области сгорело более 500 строений, из них 380 жилых домов. Погибли, по последним данным, уже 6 человек. В Тольятти из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Очаги возгораний выявлены в Саратовской и Пензенской областях. Премьер-министр Владимир Путин распорядился выделить 1 000 000 000 000 рублей бюджетом Волгоградской и Саратовской областей, наиболее пострадавшим от пожаров. Эксперты прогнозируют, что в южных регионах России пожароопасная ситуация сохранится всю осень. Подробнее об этой теме Любовь Чижова.
В начале осени в России вновь вспыхнули природные пожары. Наиболее сложная ситуация в Волгоградской и Саратовской областях. Очаги возгораний также зафиксированы в Самарской и Пензенской областях. Подробнее о ситуации в Волгоградской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В результате пожаров в Волгоградской области погибли 5 человек. Еще 5 пропали без вести. Число раненых уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по региону. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту гибели людей. Если следствие выяснит, что должностные лица не приняли своевременно меры по предупреждению и тушению пожаров, то будут возбуждены уголовные дела по статье «Халатность». По последним данным, в Волгоградской области сгорело 474 жилых дома. Порядка 1000 человек остались без крыши над головой. На местах организовано 9 пунктов временного размещения населения и пункты питания. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко заявил, что пострадавшим семьям будут выделены средства для строительства домов. Также из резервного фонда администрации региона людям будет оказана помощь для приобретения всего необходимого. Кроме того, жители получат материальную поддержку от Волгоградского отделения Пенсионного фонда России. В ликвидации пожаров в общей сложности задействовано порядка 2000 человек и около 160 единиц техники. Сегодня с воздуха тушили лес в Руднянском районе Волгоградской области. По-прежнему не ликвидированы пожары в Котовском, Жирновском и Камышинском районах. За последние 2 дня ситуация с пожарами в Волгоградской области серьезно ухудшилась. Одна из причин – погодные условия. В ближайшие дни температура днем не будет подниматься выше 28 градусов. Однако ветер, порывы которого будут достигать 16 метров в секунду, по-прежнему будет препятствовать тушению пожаров. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В ночь с четверга на пятницу сильный лесной пожар был зафиксирован в Самарской области. Площадь возгорания составила 200 гектаров. В Тольятти введен режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, огонь удалось остановить к 10 утра в пятницу. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. При пожарах в Пензенской области сгорели 49 домов. Погибших, по официальным данным, нет. Напряженной остается обстановка в Саратовской области, рассказывает моя коллега Ольга Бакуткина.
Вернувшаяся в Саратовскую область жара и сильный порывистый ветер спровоцировали быстрое распространение огня сразу в нескольких районах. 2 сентября пожары охватили 386 гектаров. Сгорели 30 домов в селах Синенькие и Вишневое Петровского района. К утру 3 сентября площадь пожаров уменьшилась на 93 гектара, но продолжают тлеть 250 гектаров леса Лысогорского района, 220 Базарно-Карабулакского, 15 гектаров в Аткарском и 10 в Новобуратском районах. Для временного размещения людей, оказавшихся в зоне пожаров, развернуты 8 пунктов на 2460 человек. На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях развернут оперативный штаб МЧС и федеральный оперативный штаб. В тушении пожаров участвуют более 2500 человек, 257 машин, 2 пожарных поезда, 5 воздушных судов. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Пожароопасная ситуация в южных регионах России, где до сих пор тепло, в ближайшее время сохранится. Никаких выводов из масштабных лесных пожаров, бушевавших в России все лето, власть не сделала, считает эксперт по противопожарной работе Greenpeace России Григорий Куксин.
Ну, к сожалению, выводы действительно практически не сделаны. По большому счету, пока не начинают всерьез говорить о причинах всей этой катастрофы и о том, что можно было сделать и нужно было сделать, ну, выводы делать трудно. Пока все списывается на погодные условия, люди так и не начинают всерьез относиться к этой проблематике. Здесь все осложняется в южных регионах еще и безобразной привычкой выжигать сухую траву, с которой мы давно пытаемся бороться, но вот с каждым годом она укореняется все сильнее. Отчасти это связано с тем просто состоянием хозяйств. Остается огромное количество невостребованных сухих растительных остатков сухой травы. Но вот это просто бедствие, которое охватывает всю территорию нашей страны. Это подвиги сухой травы. Насколько я понимаю, именно от них началась вот очередная история с южными нашими регионами.
Лесные и природные пожары нынешнего лета унесли жизни 54 человек. Более 2000 россиян лишились крыши над головой. По данным экологов, ущерб от пожаров по самым скромным подсчетам превысил 300 миллиардов долларов. Одной из главных причин масштабных возгораний специалисты называют ликвидацию системы государственного управления лесами в результате принятия в 2007 году новой редакции Лесного кодекса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Жители Комсомольска-на-Амуре вновь получили доступ к сайту YouTube и другим интернет-ресурсам, который был закрыт для местных пользователей по решению городского суда. Прокуратура нашла на этих сайтах экстремистские материалы. Сегодня Хабаровский краевой суд отменил решение городского суда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Напомним, в июле суд Комсомольска-на-Амуре обязал одного из местных провайдеров ограничить доступ к сайтам, содержащим экстремистские материалы. Таково было решение по иску прокурора города Владимира Пахомова. В числе этих сайтов были три онлайн-библиотеки и видеохостинг YouTube. Точнее, речь идет о страницах, содержащих в частности текст, запрещенный в России, книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» и видеоролик «Россия для русских». Тогда провайдер заявил, что компания не владеет этими ресурсами и не отвечает за их содержимое, а также не имеет права ограничивать доступ к информации, если абонент не нарушал условий пользования сетью. Теперь, согласно решению Хабаровского краевого суда, доступ должен быть закрыт именно к страницам с непотребным содержанием, то есть остальной YouTube должен быть доступен. Однако директор компании-провайдера Александр Ермаков считает, что это невозможно чисто технически.
Пусть суд покажет пальцем, что я должен сделать. А если суд этого не знает и выносить такое решение, наверное, нужно быть немножко специалистом или как бы... Пусть прокуратура покажет, как это сделать. Я в каждом суде заявляю, вы покажите, как это реально сделать, да? Как завтра абонент будет обращаться к своему президенту, когда я закрою YouTube? Мало того, те экстремистские материалы, которые размещаются там на каких-то сайтах, мне не совсем... Всем понятно, да? Наверное, их должны выдергивать другие службы. Допустим, ФСБ или там комитета при МВД, которые заниматься должны реально искать этих экстремистов, да, и их там уничтожать, там, бороться, там, как делается во всем мире, да? Я им везде поясняю, что, говорю, ребята, если два человека договариваются о создании бомбы, да, по телефону, давайте отменим телефоны.
И действительно, Ермакову в ходе заседания пришлось чуть ли не на пальцах объяснять судьям, что такое YouTube, что такое регистрация на сервисах и так далее.
Так, скажите, пожалуйста, вот доступ к вот этим ресурсам, он платный или бесплатный?
Значит, доступ ко всем ресурсам платный. Значит, мы же не можем предоставлять услугу бесплатно. Мы не государственная структура, мы коммерческая структура.
Допустим, вот у меня вчера три ресурса открылось, а вот YouTube не открылся. Там сказали, давайте зарегистрируйтесь.
Ваша честь, я могу как бы вам пояснить. Да? Значит, ситуация такая, что ресурсы есть платные, есть бесплатные.
Кроме того, специалисты вполне справедливо считают, что блокировать доступ к одному сайту не значит закрыть доступ к какому-то ролику. Вот что говорит системный администратор Сергей Попков.
Этот ролик можно будет переложить на другой сайт, и он снова там появится. Блокировка конкретного сайта или портала не ведет к уничтожению этого ролика в самом интернете.
Судебное решение сегодня же вступило в законную силу. Однако компания-провайдер считает его бессмысленным и намерена обжаловать. Теперь уже в Верховном суде России. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 6, сообщает МЧС России. По последним данным, сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. В 4 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. В Беслане завершились траурные мероприятия в 6-ю годовщину теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале «Торнадо». В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки, сообщает корреспондент Радио Свобода. В городе Квита на юго-западе Пакистана не менее 22 человек погибли и десятки ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Жертвами теракта стали участники процессии мусульман-шиитов. Это второй крупный теракт в Пакистане за последние три дня. В Таджикистане в результате взрыва в городе Худжанд погибли погиб сотрудник МВД. Ранения получили 25 человек. Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы подписаны по итогам переговоров в Баку президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Суд Самарской области отсрочил на 12 лет исполнение приговора для многодетной жительницы Тольятти Юлии Кругловой. Ее обвиняли в хищении денег у страховой компании. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я попытаюсь кратко просто пробежаться по разным рубрикам сайта, потому что много любопытных материалов, и многие из них уже нашли отклик у наших читателей, судя по комментариям. Но прежде всего, сегодня дежурит по свободе Елена Рыковцева, ведущая программы «Час прессы», и тема ее вызвала очевидный интерес читателя. Тема звучит так. Губернатор Никита Белых отправил сына учиться в Англию. Сыну 7 лет, он действительно уехал учиться в Англию. Уже более 50 комментариев, и дискуссия очень острая, и вы еще можете успеть принять в ней участие. Елена будет отвечать на ваши вопросы до 20 часов московского времени. Пожалуйста. Мне кажется, эта тема очень любопытна. В разделе «Мультимедиа» два обновления. Это интервью с Евгением Альбац по поводу обыска, который вчера проходил в журнале «The New Times», и анонс программ нашей коллеги Елены Фанайловой «Свобода в клубах в Праге». Это будет целая серия программ, и с помощью видео Елена рассказывает о том, что именно будет в этих программах. И мне кажется, что эти программы сами по себе будут интересными, но и послушать о них, и увидеть, в каких местах они будут записываться, что можно сделать с помощью видео, тоже чрезвычайно любопытно. Есть обновление в нашем традиционном разделе «Право автора». Здесь колонка Михаила Шевелева, которая называется иронически: «Скорее бы запретили Чирикову и других», с подзаголовком: «Можно ли что-либо противопоставить предвыборной кампании Путина?» Ну, традиционно наш сайт читает много людей, которых интересует политика, и я думаю, эта колонка вызовет не только интерес, но и споры. И вторая колонка нашего постоянного колумниста Валерия Панюшкина, как всегда, о судьбе детей. Душераздирающая история о 18-летней девочке, которую по случайности сделали сумасшедшей. То есть ее по суду призвали недееспособной, просто по бюрократической случайности и забыли об этом. И теперь ей 18 лет, она признана по суду недееспособной, и как сложится ее судьба, большой вопрос. Об этом колонка Валерия Панюшкина.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Скандально известное постановление номер один, которое премьер-министр Владимир Путин подписал 13 января, открыто демонстрирует нигилизм, характерный для природоохранного законодательства России. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» заявил директор Лимнологического института СО РАН Михаил Грачев. За отмену этого документа различные экологические организации неоднократно проводили массовые акции протеста. Но если его внимательно прочитать, постановление запрещает любое промышленное производство и не только целлюлозно-бумажное, рассказывает Екатерина Вертинская.
Против постановления номер один высказывались десятки общественных организаций. Только в ЮНЕСКО было подано 125 тысяч подписей в пользу его отмены. Все в одночасье приняли этот документ как легализующий деятельность предприятия, загрязняющего озеро Байкал. Формально это было руководство к действию. Комбинат оперативно запустили, но работает он, нарушая то самое постановление номер один. Академик Михаил Грачев утверждает, что этот документ на самом деле запрещает байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату работать.
Вот есть постановление январское, с последним изменением, которое туда внес председатель правительства Путин, который, собственно, разрешил сбрасывать в Байкал очищенные источные воды. Это на первой странице. А на третьей странице там есть запись, что Байкал, как, впрочем, другие водоемы России, нельзя сбрасывать никаких веществ, на которые не установлена рыбохозяйственная, так называемая, предельно допустимая концентрация. Но если этот пункт постановления выполнять, то надо закрывать все и переходить в каменный век. Потому что любая промышленность выбрасывает десятки и сотни тысяч веществ.
Михаил Александрович предполагает, что Росприроднадзор и прокуратура, проводя проверки стоков Байкальского ЦБК, которые комбинат сбрасывает в озеро, делают выводы, основываясь лишь на бумаге, которые им дает само предприятие. А наиболее опасные вещества они не анализируют, так как у них нет необходимых приборов. Лимнологический институт обращался в Росприроднадзор с просьбой разрешить взять пробу сточных вод и сделать анализ. Однако ученым запретили это делать, разъяснив, какой перечень документов для этого требуется. У лимнологов все эти бумаги имелись, поэтому они отправили дайверов взять пробы воды из трубы на глубине 33 метра. Химики-аналитики института нашли в пробах хлорированные гвайкулы. На эти вещества предельно допустимых концентраций нет, а значит БЦБК нарушает постановление номер один. Кстати, не только его. 5 марта 2010 года Министерство природных ресурсов Российской Федерации выпустило приказ о нормах допустимого воздействия на экосистему Байкала, в котором приведен список веществ, особо опасных для экосистемы озера. В этот список тоже входят хлорированные гвайкулы.
Тот, кто готовил этот приказ, очевидно, не читал постановление, подписанное правительством. Там есть и другие ляпы в этом приказе. Опять мы видим, что это беспредел, что это полный правовый нигилизм, что характерно особенно для законодательства об охране природы. А что с этим делать, я не знаю. Я не юрист, не экономист. Вот. Но то, что касается будущего комбината, то, что всех беспокоит, я так думаю, что комбинат не рентабелен, у него 1,5 миллиарда рублей долга, с него долг требуют серьезные кредиторы, такие как Альфа-банк, поэтому я думаю, что с комбинатом скоро ситуация разрешится на экономическом поле. В таком виде он выгодным быть не может, даже если закрыть глаза на все противоречия в законодательстве.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Топ российских блогов снова вышла тема пожаров. Изначально масло в огонь подлил глава МЧС Сергей Шойгу, заявивший в минувшее воскресенье, что его ведомство победило в войне с летними лесными пожарами. Впервые за такие сроки при таких климатических условиях российской системе предупреждения действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций удалось справиться с лесными пожарами. «Я тут не лукавлю и ничего не стесняюсь», — заявил министр. Сергею Шойгу ответил блогер портала baltinfo.ru Филипп Мостоцкий.
«Чего оправдываться, господин министр? Далось стеснение, раз уж вы замахнулись на древнегреческий Олимп. Отныне Шойгу у нас Зевс, бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. Главный из богов-олимпийцев, третий сын титана Кроноса и Реи. В предатели и провокаторы мы сразу можем зачислить всех тех, кто считает, что МЧС с лесными пожарами не справилась. Тех, кто погиб от огня и остался без крова, тех, кто демонстрировал в своих блогах фото и видео факты бесконечного ужаса. Действуют у нас пока еще подлые провокаторы, американские спутники, которые, несмотря на победу Шойгу, вновь и вновь фиксируют увеличение числа очагов лесных пожаров на территории России».
1 сентября ЖЖ-юзер Скиф Браток опубликовал фото и видеоматериалы о судьбе гуманитарного груза, прибывшего в Рязанскую область из Новосибирска. Он пишет.
«Всего из Новосибирска в Рязанскую область пришло около 15 грузовиков с одеждой, но гуманитарный груз, присланный погорельцам, был полностью выброшен в силосную яму села Тарадея».
Реакция местных властей была мгновенной. Директор Центра социального обслуживания Шацкого района Рязанской области Светлана Дардыкина, распорядившаяся выбросить 40 тонн гуманитарного груза, была на следующий день уволена, что, впрочем, не решает проблемы с разбором вещей, прибывающих в пострадавшие регионы. В сообществе «Пожар.ру» читаем пост рязанского юзера «Тейшет».
«Сегодня мы были в Солочинском монастыре. Туда тоже привозили вещи. Они свалены в мешках в помещении, которое я называю оным весьма условно. Оно не герметично, продувается, проливается и к тому же заселено птицами. Птицы тут изрядно похозяйничали. Обгадили детские автомобильные кресла, дорогая, между прочим, вещь. Поклевали пакеты с крупами, одежда тоже, естественно, пострадала. Все это богатство, занимающее немалую площадь, никто ни разу не сортировал. И монахинь, можно понять, у них совершенно нет времени. Очень требуются люди.
Вечером в четверг о новых пожарах в блогах стали сообщать жители Волгограда и области, пишет пользовательница Виктория.
У нас 42 градуса днем и ураганные порывы ветра. В пойме много поваленных деревьев и пожары. Горел соседний поселок. Приехали трактора, окапывали поле. Но огонь смог перекинуться через трассу. Залили. Все пожарные машины стоят вдоль элитного поселка, где у местных крутых дачи.
По сообщению юзера Мономах, в четверг весь день небо над центральным районом Волгограда было затянуто гарью и дымом. В британской блогосфере идут баталии вокруг автобиографии Тони Блэра. Мемуары бывшего британского премьера, озаглавленные «Путешествия», поступили в продажу 1 сентября и сразу же стали бестселлером. Особое внимание к книге привлекли те главы, где Тони Блэр пишет о том, что военная операция в Ираке была оправдана, а также критикует политику своего преемника на посту премьер-министра Гордона Брауна. Блогеры обвиняют Блэра в переписывании истории. Джефф Рэндалл пишет в своем блоге на портале газеты Daily Telegraph.
В своем 700-страничном путешествии Блэр с удивительной дерзостью делает вид, что говорит на чистоту. На деле же он уходит от всякой ответственности, предпочитая свалить всю вину на других. Чтобы этот трюк сработал, он признает только мелкие промахи. По сути, это тактика человека, ограбившего банк, который говорит, что украл сладости в магазине и умалчивает о куда более крупном деле. Британская экономика оказалась в руинах к тому моменту, когда на последних выборах неолейбористский шарабан стараниями 70% избирателей остался без колес.
Удивительным образом, обвинения консерватора Рэндалла почти дословно совпадают с вердиктом лейбористки Полли Тойнби.
Путешествие – это переписывание истории. Это описание того, что видит в зеркале заднего вида человек, который прицепил свой фургон к неоконсерваторам Буша и научился подпевать их песням. Эту книгу не следовало писать, пока обсуждающиеся в ней политические вопросы не потеряли актуальности, не говоря уже о том ущербе, который она наносит лейбористской партии. Она не представляет ценности ни как записки современника, ни как холодный ретроспективный взгляд на политические страсти былых дней. Это отражение текущего состояния ума выдающегося хамелеона от политики, трехкратного победителя и путешественника, все время норовящего свернуть вправо.
Примирительную позицию занял один из старейших колумнистов «Гардиан» Майкл Уайт.
Блэр искренне рассказывает о непопулярных решениях, которых он напринимал предостаточно. Однако всякий раз, когда аргументы «за» и «против» ложились 50 на 50, он старался принимать решения популярные. Возьмем тот же Ирак. Получился кошмар, но он не сожалеет о том, что поддержал администрацию Буша. Я могу это понять. Достойное уважение решение поддержать нашего ближайшего союзника в борьбе против нестабильной тирании. А вы разве не можете?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 6, сообщает МЧС России. По последним данным, сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. В Беслане завершились траурные мероприятия в 6-ю годовщину теракта, жертвами которого стали 334 человека. В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале. В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки. В городе Квитан на юго-западе Пакистана не менее 22 человек погибли, десятки были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы подписаны по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан Нордост далее везде. В России вспоминают о жертвах терактов.
Комментарии эксперта.
Взять небо. Почему Шереметьево развивается за счет Домодедова?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. Как записать ребенка в сумасшедшие?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас на очереди новости экономики. Центральный банк России начинает постепенно сворачивать программы государственной поддержки национальной банковской системы, введенной в период финансового кризиса. Там уверены, что российские банки сегодня уже располагают достаточными ресурсами не только для собственного выживания, но и для кредитования экономики. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России приступает к реализации стратегии выхода из кризисных мер по поддержке российских коммерческих банков, фактически признав, что они больше не нуждаются в дальнейшей государственной помощи. Как заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, в период кризиса были введены новые инструменты рефинансирования кредитных организаций в Центральном банке. Однако уже сейчас они достаточно мало востребованы, а со временем будут востребованы еще меньше. Тем временем активы российских банков увеличиваются, о чем свидетельствует рост их кредитных портфелей. Согласно оценке Алексея Улюкаева, по итогам нынешнего года он составит около 10%, не хуже прогноза и на 2011 год. Тем более, что с января в России вступает в силу закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, который фактически легализует работу небольших финансовых компаний по кредитованию малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, говорит заместитель министра финансов Алексей Саватюгин.
В прошлом году был принят закон о кредитных кооперативах. В прошлом же году был принят закон об обществах взаимного страхования. Сейчас принятием закона о микрофинансовой организации мы считаем, что на уровне законов мы уже, можно сказать, завершили формирование вот этого небанковского финансового сектора. Сектора для обслуживания населения, для обслуживания малого бизнеса, для обслуживания индивидуальных предпринимателей и частных лиц.
Формально микрофинансовая организация работает в России и сейчас на основании письменного разрешения Центрального банка. Этот документ не требует их обязательной регистрации, а поэтому сегодня нет даже примерной статистики, сколько игроков присутствует в этом бизнесе. Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка, например, по словам ее президента Михаила Мамуты, известна менее чем о полутысяче таких компаний.
450 организаций на сегодня – это те организации, которые сами себя готовы показать. У нас же нет сейчас обязанности регистрации, вот пока закон не вступил в силу, поэтому это те организации, которые участвуют в наших мониторингах или в госпрограмме, каким-то образом себя визуализируют. На самом деле можно предположить, что их значительно больше, но многие из них не заинтересованы, наверное, в том, чтобы легализовываться, становиться прозрачными. Сейчас в любом городе приедьте, пройдите на рынок, вы увидите объявление, выдаем займы, даже привлекаем сбережения, хотя это вообще противоречит, естественно, любому законодательству. Да? Это потенциально очень большая проблема, и закон позволяет с этой проблемой бороться. Я обращаю на это принципиальное внимание, что однозначно рынок разделится на две части. На тех, кто зайдет под этот закон, и на тех, кто будет от него прятаться.
Не менее приблизительны и оценки размера рынка небанковского кредитования, который, как считают эксперты, и после вступления закона о микрофинансовых организациях в силу, не будет спешить выйти из тени. Как предполагает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, по объемам своих финансовых операций нелегальные ростовщики вполне сопоставимы с розничным банковским кредитованием.
Рынок, конечно, с банками он несоизмерим, там слишком крупные масштабы кредитования. А вот если отсечь крупняк и оставить только кредитование физических лиц банками и посмотреть нелегальный рынок, то он соизмерим, потому что слишком много завлекалово, хотя с последующими неприятностями.
Российское правительство, понимая очевидность существующей проблемы, готово поддерживать легальные микрофинансовые организации. В частности, они могут претендовать на получение льготных государственных кредитов, а также других видов помощи, говорит представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров.
Мы готовы с 2011 года предложить новые виды субсидий для микрофинансовых организаций. Частных, государственных, любых. Первое – это субсидии на обучение. Исключительно важно, чтобы персонал таких организаций организаций был обучен соответствующим образом и отвечал тем высоким стандартам, которые задаст Минфин. Второе направление очень важно – это компенсации, связанные с программным обеспечением, вообще с учетной политикой такого рода организаций. Третье. Мы говорили о том, чтобы ввести систему рейтингования. Так же, как банки рейтингуются, допустим. Гарантийные фонды мы начали рейтинговать. Сделать систему рейтингования микрофинансовых организаций и субсидировать расходы на такое рейтингование. И субсидирование аудита таких компаний для того, чтобы стимулировать такие компании становиться более прозрачными.
Может ли такая забота государства снизить долю нелегалов на российском рынке небанковского кредитования? Президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян, по крайней мере, в это верит.
Мы на это надеемся, потому что на самом деле нелегалы и криминал на этом рынке очень широкое такое раздолье для себя получает, потому что когда зажимают банки, когда банкам невыгодно, а людям все-таки нужно, и вот именно здесь и сейчас, то, естественно, появляются вот эти, по аналогии с менялами, да, вот те ростовщики, которые на непонятных условиях этот сегмент занимают. А когда мы даем легальные основания, в том числе и определенную защиту и поддержку сегменту легальному, с определенными требованиями, естественно, предъявляемыми к ним, то мы тесним тех, кто пытается нелегально работать.
По оценке Министерства экономического развития, потребности российской экономики в небольших займах составляет сегодня от 250 до 300 миллиардов рублей в год. Однако до сих пор этот спрос удовлетворяется не более чем на 15%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Может ли питейное заведение, а именно британский классический паб, заменить библиотеку? В Великобритании ответили на этот вопрос положительно. Там проходит кампания по скрещиванию этих двух заведений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Статистика свидетельствует, что за последние 5 лет число читателей британских библиотек сократилось на 32%. Более 60% англичан признались, что ни разу не посетили библиотеку в прошлом году. Правительство и местные муниципальные советы, субсидирующие работу библиотек, бьют тревогу. Книга, которая всегда была окном в мир и важнейшим источником знаний, начинает терять свою общественную функцию. Социологи связывают упадок культуры чтения с информационным засилием интернета и телевидения, отмечая, тем не менее, огромную важность библиотек для развития общественного сознания. Выход из библиотечного кризиса, похоже, нашли в деревушке Хатсвилл в графстве Ричмондшир. Там в местном пабе «Георгий и дракон» разместили книжные полки и предложили посетителям совмещать пиво с чтением. Книги выдаются и на дом. В формировании библиотечного фонда участвует совет графства, который субсидирует покупку книг и подписку на газеты и журналы. Библиотекой в пабе поочередно заведуют местные волонтеры. Идея была с энтузиазмом воспринята постоянными посетителями паба, и сейчас пиво пьется под шелест страниц. А в погожие дни за столиками на открытой террасе можно увидеть местных пенсионеров, обсуждающих прочитанное за кружкой пива. В пабе возник еще и читательский клуб. Об инициативе владельцев «Георгия и дракона» и жителей Хатсвилла начали писать центральные газеты, и она получила национальную известность. Идея пивных библиотек пришлась по вкусу недавно назначенному министру культуры Джереми Ханту, заявившему, что существует большая разница между книгами в пабе, что хорошо, и алкоголем в библиотеке, что плохо. Эта сентенция министра была воспринята советами графств и муниципалитетами как директива к действию, и сейчас совмещение пабов с библиотеками идет полным ходом. Менеджер паба «Георгий Дракон» в деревушке Хатсвилл Чарльз Эллис рассказывает о работе первого библиотечного паба.
Наша деревенская библиотека, размещенная в пабе, работает более или менее как обычная британская библиотека. Вы можете читать книги в зале, брать их на дом и возвращать после прочтения. У нас не так много книг, просто нет места для большего их числа, хотя у нас в запасе есть еще пара сотен книг. Работающие здесь волонтеры координируют работу библиотеки и занимаются заменой книг на новые. Они работают в контакте с библиотекой в Ричмонде, и мы регулярно меняем книги через несколько месяцев. Книги можно также покупать по нашему заказу. Практически мы можем получить любую книгу. Люди приходят и читают все, что у нас есть. Мы делаем все, что можем, но без помощи добровольных помощников было бы очень трудно. На них лежит основная часть библиотечной работы. Но и они нуждаются в консультациях профессиональных библиотекарей. Без этого работа библиотеки была бы невозможна. Нам очень помогает муниципальный совет Йоркшира. Это он снабдил нас библиотечным оборудованием, он же финансирует покупку новых книг. Без его помощи и поддержки мы не смогли бы наладить успешную работу у библиотеки.
Жители Хатсвилла гордятся своим новаторским подходом к традиционному британскому пабу, который всегда был центром деревенской жизни, а сейчас стал еще и ее культурным центром. Однако, как заметил постоянный посетитель Георгия и Дракона Ричард Блэк, ссылаясь на авторитет Диккенса, новое – это лишь хорошо забытое старое, а чтение в пабе можно было наблюдать и в давние времена.
Тем, кто сомневается, что местный паб можно совместить с приобретением знаний, я бы посоветовал почитать Диккенса. Загляните в его «Большие надежды», где описывается, как в пабе «Три веселых матроса» мистер Опсел вслух читает своим друзьям газету. Чтение в пабе – это давняя традиция. Предрассудок, что распитие пива в пабе обязательно сопровождается публичным пьянством, исходит от крупных пивных компаний. Очень подозреваю, что многие деревенские пабы не разорялись бы, если бы вместо следования этой пагубной философии создавали возможность для чтения Диккенса или Орвелла и при необходимости вслух. В любом случае, в пабе можно выпить все, что угодно, и взять книгу домой, чтобы почитать ее на диване. К счастью, все большее признание получает идея, что паб может поддержать общинную жизнь и сплотить людей во всех случаях жизни. Это потрясающая идея – создать в пабе общественную библиотеку. Работающие в нашем пабе волонтеры еще больше сплачивают нашу общину.
Говорил завсегдатай паба-читальни «Георгий и дракон» в деревне Хатсвилл Ричард Блэк. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о переговорах президентов России и Азербайджана, о письме родственников бесланских жертв президенту, о судьбе гуманитарной помощи для российских погорельцев. Подведем итоги первой за два года прямой израильско-палестинской встречи на высшем уровне. И также вас ждет репортаж об обживлении внутренней политики России накануне региональных выборов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лесов.
Настоящий мир, длительный мир будет достигнут только путем взаимных и болезненных.
Выдать источники информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень
озабочены
тяжелый
теми
год.
Действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный общества. Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.